Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с Юрием Александровичем поджидаем очень такая сложная, интересная тема. Для меня в особенности, но она почему-то стала интересной, как только я в нее вник. Что значит быть на стороне ребенка? И самое интересное, что очень многие люди под этим понимают самые разные вещи. И очень много конфликтов, как мне кажется, возникают между папами и мамами в отношении детей, девочек и мальчиков. Причем, мне кажется, что это разные совершенно истории про девочек и мальчиков, детей. Что значит быть на стороне ребенка, да, и что значит быть на стороне ребенка, когда у вас еще есть двое-трое других детей, на чьей стороне вы? Короче, это прекрасная тема для сегодняшней нашей беседы. Я надеюсь, что Юрий Александрович Пожидаев, психолог, консультант, пастор церкви, между прочим, «Парадигма», город Москва, нам сегодня все это расскажет и научит нас быть немножечко мудрее и профессиональнее, что касается наших родительских обязанностей. Привет тебе, Юрий Александрович.
Добрый день.
Неожиданно качественная картинка, Юрий Александрович, так сказать, вы представлены, просто прекрасно сегодня выглядите.
А я сегодня молодец.
Хоть и без кепки, но...
Кепка всегда со мной, если что.
Кстати, вы на мой комментарий не ответили в одной из запрещенных социальных сетей, где я написал кое-что там.
Я, так как очень плохо работают наши запрещенные сети, я прям никак не доберусь туда.
Окей, хорошо. Значит, Юрий Александрович, формула семьи, психолог, и что значит быть на стороне ребенка, об этом мы будем говорить в ближайшие 50 минут. Ваши лайки, ваши комментарии, ваши репосты категорически приветствуются нами с Юрием Александровичем, потому что это очень важно для продвижения, для того, чтобы наш эфир был более популярным, и как можно больше комментариев, опять же, мы видели в нашем эфире. Поехали.
Я, готовясь к передаче, вспомнил рассказ Носова, называется «Огурцы».
Вау, ничего себе, я тысячу лет назад его читал
последний раз. Он был написан в 1927 году. И там история такая, когда пацаны там решили набрать где-то на каком-то колхозном огороде огурцы. И вот мальчик принес домой огурцы, ну ты не знаешь, у нас в деревне было так, что мы обычно вот сюда за пазуху все яблоки, там огурцы, и домой так приносили, потом поднимали и все вываливали. Вот мальчишка вечером пришел домой, вывалил все эти огурцы, и мама ему сказала следующее: в общем, ты у меня вор, и теперь ты типа мне уже не сын, в общем, давай иди в ночь и отдавай эти огурцы. И мальчишка в ночь пошел, несмотря на то, что сторож там был с ружьем, и мальчик пытался возразить матери и сказал, что если он меня убьет, говорит, ну пусть тебя лучше убьют, я не хочу, чтобы у меня был сын вор. Вот такая интересная история, которая связана с тем, вот, что мама не встала на сторону ребенка, а мама встала на сторону огурцов. Ну, может быть, сейчас в современном контексте эта история немножко диковатая, но я думаю, что еще достаточно много случаев есть, когда мы встаем, когда родители встают на сторону не ребенка, а на сторону... Ну, на сторону кого-чего. Ну, например, на сторону школьного учителя.
Слушай, может, я перебью сразу же, да? И ты поставил мне такую сложную ситуацию, потому что я, к сожалению, должен привести в пример там одну историю трагичную, которую я лично знаю, да? По поводу того, что мать не встала на сторону ребенка, и мне бы хотелось знать твое мнение по этому поводу. У меня, наверное, ты слышал или знаешь, там, что я несколько лет занимался социальной работой, да, и вот с алко-наркозависимыми людьми. И у меня на реабилитации был паренек, кстати, мой тезка, Влад его звали, ну как паренек, он был старше меня на 12 лет, это мужчина взрослый уже состоявшийся, который в своей жизни отсидел 19 лет в тюрьме, оба раза за убийство, и первый раз это было убийство по неосторожности, там в какой-то пьяной драке, он отсидел 11 лет, второй раз он отсидел за убийство, которое совершил сознательно. Он убил сотрудника милиции, не в форме, ну не по форме, он пришел к нему домой, то есть он пришел к нему домой и убил его за то, что тот человек подставил его друга, по его словам, да, то есть мы сейчас как бы мы никого не обвиняем, да, по его словам, по его мнению, он подкинул наркотики его другу и посадил его в тюрьму, это был какой-то участковый. Так вот в той ситуации был суд, И мама этого сотрудника милиции, убитого, пришла на суд и ходатайствовала за меньший срок для Влада, потому что, по ее словам, цитирую, «мой сын был подонком». Это цитата прямая, да? «Мой сын был подонком». И она ходатайствовала за то, чтобы Владу дали меньший срок, и ему дали таки меньший срок. То есть за первый раз, по неосторожности, он сидел 11 лет, за второе убийство он сидел 8 лет всего.
Так.
Ну, вот как бы, вот, ну, вот, видишь, мама не встала на сторону своего ребенка, убитого причем ребенка.
Ну, я думаю, что ребенок большой уже был, уже не ребенок.
Ну, конечно, это был мужчина взрослый, естественно. Да. Это был
взрослый мужчина, который должен был нести последствия своего выбора и своей жизни. И я думаю, что, ну как, трудно, да, вот не будучи там рядом с этой историей, леденящей просто мою кровь, да даже вообще слушать ее очень сложно. Но она не встала, потому что я думаю, я все-таки хотел, я больше о детях думаю, которые незащищенные. Но для меня вставание на сторону ребенка или не ребенка, если ты на 100% уверен в том, что твой ребенок подонок, то ты не встаешь на его сторону. Но это мое такое убеждение. Потому что если я понимаю, что мой ребенок, ну, допустим, он убийца, он, например, насиловал каких-нибудь детей и убивал их, то я не могу встать на сторону своего ребенка, но уже взрослого, понятно. Потому что он подонок. Ну вот я, ну, соглашусь с этой мамой. Я не знаю, может быть, психологично, но это, наверное, больше сейчас во мне говорит отец и, наверное, священник одновременно. Хотя не знаю, потому что не все могут быть согласны со мной с этой ситуацией. Потому, опять, смотри, какую роль ты берешь на себя, если ты как адвокат, потому что я читал статейки, которые говорят о том, что родитель – это как адвокат, который всегда защищает своего ребенка.
Ну, адвокат дьявола, получает, ну,
в некоторой степени. Да, встает на его сторону. Но я не совсем согласен с этим. Если я уверен в этом, то я не встаю. Да, я продолжаю его любить, я продолжаю, ну, как, насколько это возможно, потому что это очень сложно. И любить, и ненавидеть, это только Господь может как-то вот очень ровно все это отделить одно от другого. У нас очень, ну, сложное восприятие, нам очень тяжело все вместе это делать. Хотя какие-то частички, наверное, любви, особенно ведь ты воспринимаешь своего ребенка не только здесь и сейчас, у тебя есть ретроспектива, это прошлое, это когда ты вспоминаешь, когда он был маленьким, когда ты его там носил на плечах, на руках, кормил, игрушки покупал и так далее. Есть какие-то теплые чувства, и, как правило, они обращены к прошлому, но в данный момент, здесь и сейчас, ну, я не могу быть на стороне подонка, потому что он подонок.
Так вот, мне кажется, что, Юрий Александрович, тема, которую ты поднял, да, это, ну, это твоя тема, да, что значит быть на стороне ребенка, она немножко спорная, потому что, если мы все-таки говорим о справедливости, да, ну, не знаю, там, о добре и зле, то, наверное, мы не имеем права всегда быть на стороне ребенка.
Но я же не сказал этого, что нужно быть всегда на стороне ребенка. Я стараюсь сказать, что сначала, вот прежде всего, если вот прям очень коротко тезис нашей программы, сначала разберись, а потом вставай на какую-то сторону. Я за то, чтобы люди, ну, в частности, родители, они сначала, возможно, ну, взяли ребенка, ну, не то что, оградили его, разобрались, а потом уже делали определенные выводы. Я вот за это. Потому что я думаю, что иногда бывает так, что родители или всегда на стороне кого-то, но не ребенка. То есть учитель пожаловался, ему сразу подзатыльник. Там кто-то пожаловался, его сразу бьют, унижают. А есть наоборот. Там, как оголтелые мамашки, что бы ни говорили, мой ребенок всегда прав, потому что у меня самый лучший. Я вот против таких позиций категоричных, или вот в правую сторону, или в левую сторону. Я думаю, что сначала нужно разобраться, понять, уловить мотив, понять причины, а потом уже делать определенные выводы. Наказание нужно, может быть, профилактика, может быть, нужно лечение, Может быть, тут вообще семейная нужна коррекция. Мало ли там что может быть.
Слушай, ты вот сейчас сказал про женщин. Как тебе такой сексистский тезис?
Ой, ну где-то меня часто ловят на этом.
Нет. Я сейчас не про тебя на самом деле. Я читал это вообще совершенно в независимых источниках, скажем так, да. Но вот считается почему-то, что... Опять же, я читал это неоднократно. И во многих... журналах, в том числе в англоязычном журнале, там, как он там называется, психологи, что-то там такое, да? Ну вот, что касается детей, мужчины способны быть более адекватны в оценках поведения своих детей, чем женщины. И они способны более быть справедливыми, чем женщины.
Ну так, я думаю, что да. Почему? Потому что все-таки женщина более прирощена к своему чаду, потому что это время... которые она проводит вместе с ребенком. И все мы говорим о той пуповине, которая есть, и особенно с сыном, который нужно разрубать, и которая очень тяжело и тяжело разрубается. И поэтому, естественно, что женщина, она чаще всегда априори встает на защиту своего чада. И она не разбирается во всех этих, ну, в кавычки возьмем, хитросплетениях жизни, она сразу бьет на поражение. Мой ребенок прав, поэтому все остальные не правы, я его люблю. Ну, обычно такой тезис, я его лучше знаю. Я-то его лучше знаю, я всегда с ним, условно говоря, 24/7. Хотя порой бывает так, что мамашки, извините уже за это слово, мамаши, мамочки не знают своих детей, потому что сейчас особенно дети, которые ведут... интернет-образ жизни, и которые в школе могут творить все, что угодно, они их не знают, они теряют с ними контроль. У них есть ощущение, понимание, что они их знают, но они их могут абсолютно не знать. Это я помню по одноклассникам старшего сына, когда дети, когда у кого родители, они ведут себя так, а потом я их вижу, где-то встречаю на районе, они ведут себя совершенно по-другому. И мамы совершенно убеждены в том, что их дети идеальные. Хотя они творят такое, когда я никогда не забуду, в 8 классе абсолютно, я не знаю, что они там покурили, выпили. Они в какой-то шестерке или девятке вазовской, полную дыма, там кач такой идет музыки. Они едут по району, и, в общем, там ну, караул какой-то.
Я благодарен Богу, что мои родители не знали всего моего подросткового периода.
Надо говорить об этом.
Потому что там творилось такое. Ну, это 90-е годы, Юрий Александрович.
Ну, я понимаю.
Там было такое, что просто ужас. Ну, то есть, ну, правда. Ну, вот. И, ну, с другой стороны, знаешь, я, скажем так, о своем сыне среднем знаю больше, чем он думает, что я о нем знаю.
Ну, ты не ошибаешься? Почему ты так уверен?
Ну, я имею доступ к его телефону, к его компьютеру, и я смотрю, но я ему не говорю, что я о нем, ну, что я знаю. И мне кажется, что какие-то вещи он должен пройти самостоятельно, без моего, знаешь, там, типа, вот это все, знаешь, ты такой. Мне кажется, какие-то вещи он должен, ну, просто пройти. То есть я ему позволяю, это такой, знаешь, это какой-то контролируемый хаос. Вот так я это называю.
Контролируемый хаос у тебя, значит. Интересно, почему-то я Киркегора вспомнил опять, не знаю. Но...
Да. Мне кажется, что как бы лучше, чтобы он прошел это, да, под моим контролем, эти вещи. То есть я как бы делаю вид, что я ничего не знаю. Но иногда я как бы вот, ну, корректирую его движение, так, да, чуть-чуть, ну, то есть вот туда, вот там уже слишком, ну, вот, все это, мне кажется, что это, ну, более правильно, и, понимаешь, я боюсь просто, я боюсь, знаешь, чего, хотя это, мы опять с тобой удалились в другую тему совершенно, да, я боюсь, что если я буду там тыкать ему во все его ошибки, во все его вот эти, да, то это кончится тем, что однажды его бунт, его внутренний протест, он может, ну, вот настолько вырасти, да, что он там во все тяжкие пустится, какие-то непонятные. И лучше пусть он там пощупает, там пощупает, там пощупает, там пощупает.
Ну, или ты сделаешь его ручным?
Я не хочу, чтобы он был ручным, я хочу, чтобы он был самостоятельным. Ну, как бы...
Но есть же такое понятие «домашний ребенок».
Нет, ни в коем случае. Я не хочу ни в коем случае, чтобы он был домашним ребенком. Я хочу, чтобы он был самостоятельным таким... Может быть, я не прав.
Это об этом можно поговорить как-нибудь. Но много таких детей, которые домашние. У меня в церкви есть такие дети.
Это мне совершенно не нужно, наоборот. То есть я не хочу, чтобы он был домашним.
Я понимаю тебя. И родители пытаются как-то их раздомашить, но при этом они не прилагают никаких усилий. Я им говорю, ну, слушайте, ну, давайте его вот сюда, вот сюда, вот сюда. Ну, он у нас интровертивный, он у нас такой, у нас такой. То есть...
Я даже жене не говорил, как много я знаю о нашем сыне, скажем так.
Ну, потому что, может быть, и не стоит говорить жене. Вообще, мы сейчас к браку пойдем. Я как-то разделяю. Я считаю, что супружеские отношения вообще вот как-то, ну вот иногда бывает, говорят, что вот прилепятся к жене и будут одна плоть. Я считаю, что это не должны быть гомогенные отношения, они должны быть однородные. Мужчина остается мужчиной, женщина остается женщиной.
Ну, комплементарная модель, да, это самая идеальная модель.
Конечно, и я говорю, слушайте, ну, вот некоторые вещи я не буду говорить там, да, вот я консультирую кого-то, еще что-либо. Иногда не все мысли нужно говорить, какие-то дурацкие, которые тебе приходят в голову, а зачем говорить об этом жене, потому что женщина обычно все запоминает и так далее. Вот, но не все со мной согласны, но я поддерживаю тебя, что некоторые вещи не нужно говорить, потому что... Ну, ты сказал, ты подумал, сказал и забыл, а это там осталось и осталось навсегда. Ну что, возвращаемся?
Ну, попробуем, окамень, да.
Давай попробуем. Но мы с вами, друзья, говорим о том, что нужно вставать на сторону ребенка. Да, есть определенные обстоятельства, при которых это абсолютно нужно точно сделать. Ну, например, если совершился какой-то внешний конфликт. Это может быть в транспорте, это может быть в школе, это может быть в детском саду. Вы пришли, вашего ребенка обвиняют, там воспитательница пурпурно-розового цвета начинает говорить, что ваш ребенок вот там описывал, сегодня встретил такой пример четырехлетний. Дети четырехлетние, один описывал другого, а потом, когда выяснили обстоятельства, оказалось, что он пытался своей святой струей смыть запачканную одежду, там, постирать ее. То есть мотив-то был очень чистым, понимаете, и вообще очень таким оригинальным, я бы так сказал, что у ребенка не было... Ну, мы же взрослые, мы же как-то это все вот с всевозможными продуктами отхода, у нас какая-то совершенно другая история восприятия, а у ребенка было вот так. И можно, конечно, было его и побить, и наказать, и в угол, и лишить сладкого, и чего-то еще. Но в действительности, если разобраться, то ребенок-то был-то молодец, и, может быть, не только его похвалить за это, но нужно подкорректировать его отношение к грязным пятнам на одежде у одноклассников. Ну, не одноклассников, а там одногруппников, я бы так сказал. Иногда бывают конфликты, ну вот у тебя же бывают конфликты с детьми?
Конечно, к сожалению.
Ты на какую сторону встаешь? Как ты это вообще, вот как ты конфликтуешь?
Слушай, я несправедливый отец в этом смысле.
Я сразу. Ну, почему ты не в каких-то моментах ты же справедливый?
Нет, потому что у меня сейчас, то есть мой старший сын живет давно уже, ну, как бы отдельно, да? Ну, вот, сейчас у нас дома двое детей, 16 и 4,5, 16,5 и 4,5. И, к сожалению, я обычно встаю на сторону Софии.
Ну, уже про твою дочку, по-моему, наслышаны все.
Я как бы в стойку. Я в стойку сразу, понимаешь? Вот как только на нее начинается нападение, у меня такой инстинктивная реакция, я даже не разбираясь, встаю на ее сторону. Потом я иногда даю заднего, понимаю, что, может быть, она не права, да? Но у меня, как только на нее кто-то нападает, неважно кто причем, да? У меня сразу все. Забрало, падает и...
Ну, у тебя же задняя это есть?
Ну, есть, да. Но тем не менее, да, то есть, тем не менее, я вот несправедлив.
Но это неплохо, потому что ты защищаешь своего ребенка, и потом ты разбираешься. Вообще, со своим ребенком лучше всего разбираться родителю, нежели кому-то. Потому что, это построение взаимоотношений. Но Ведь, ну...
Я к тому, что я был несправедлив по отношению к Тимуру, да, потому что вот он бывает прав, а София не права, но у меня вот первая реакция это как бы... Вот...
А когда у тебя проблема с Софией, когда у тебя конфликт непосредственно с ней, когда нет третьих лиц, ты встаешь на чью сторону?
Ну, если я не прав, то я извиняюсь перед ней, конечно.
Ну, а вот в самом конфликте. Ну, вообще, это тоже очень хороший такой вопрос для анализа. Вообще, когда вот ну, что-то, ну, нас не слушают, как родители, как отцов, там, мам. Когда ребенок капризничает, когда он не хочет надеть ту шапку, которую мы хотим, чтобы он надел, или те кроссовки, или что-то сделать и так далее. То есть хочется разобраться ну, в таком, ну, в понятийном смысле, что такое встать на сторону ребенка. Но прежде всего это, наверное, вести спокойный разговор, потому что не истерить. Я думаю, что ну, мы с тобой где-то похожи в том, что я очень нетерпеливый человек, и я очень быстро набираю скорость в оценке и в суждениях, и поэтому здесь вот я всегда себе говорю так стоять спокойно. Не нужно сразу как-то вот уже градус повышать, нужно ну, спокойно, да, ну, разобраться во всех причинах, в мотивах, почему это случилось. Потому что, ну, может быть, очень много всевозможных причин. То есть ребенок может чего-то ну, не понимать, каких-то бытовых вещей.
Можно я тебя перебью сейчас? Давай. Извини, пожалуйста. Я сейчас подумал о том, что просто я забуду точно 100%. У меня трое детей, и каждый из них чему-то меня учил, да? Угу. И именно София, наверное, научила меня, наверное, или вернее, не научила, а продолжает учить вставать на ее сторону, вот. Угу. То есть исходить из ее интересов, думать о том, как она чувствует, как она думает, как она оценивает ситуацию. То есть я это не умел ни с первым ребенком, ни со вторым. Но именно София почему-то меня учит именно пытаться влезть в ее шкуру, да, и вот как-то вот оценивать ситуацию с ее стороны.
Ну, поэтому, дорогие друзья, слушатели наши, помните, я где-то прочитал в одной книжке, что для того, чтобы разговаривать с ребенком, ну, нужно примерно, ну, во-первых, надо на одном уровне глаз разговаривать, а потом... встань на колени и пройдись вообще по квартире на коленках, чтобы вот, ну, быть на уровне ну, одного роста с ребенком.
Аккомодация, есть такое дурацкое умное слово.
Ну, аккомодация. И посмотреть на все на это, и ты немножко по-другому будешь воспринимать этот мир. Вот когда смотришь на взрослых, когда смотришь на полки, еще что-либо, плюс неуклюжесть определенная у детей есть, плюс слабый тонус, как у моих детей в руках, и так далее. И поэтому ну, ребенок много чего не понимает. Когда мы ему что-то говорим, и вот иногда, когда мы даем ему инструкции, ну, ребенок может их просто не запомнить и не понять. Вот, ну, например, мы там объясняем ему что-то очень быстро, или нужно принести вот это поставить сюда, это взять вот это, потом пыль протереть, вот это все. Ты понял, понял, он сказал, что понял, но ничего он не понял, он все забыл и все поперепутал. А потом он отвлекся, это есть яровашная история. По-моему, как Петька там собирался, его мальчишки в хоккей звали играть, он там
собирался. И он уже летом вышел в зимней одежде.
Да-да. То есть он отвлекся, и если у него есть ДВГ, еще что-то, какие-то вещи.
Это вот это классика моего сына, вообще классика. Вот история просто описывающая моего ребенка.
Вот, понимаешь. А мы как-то вот, ну, не, мы думаем, что наши дети почему-то не сразу должны все понимать. Если ты, например, третьему ребенку созрел вообще, как правильно разговаривать с детьми, как нужно вставать на сторону, да, это же какой процесс был?
Достаточно... Ну, это 22 года, 23 года.
Да, ну, это 22 года нужно, а мы хотим от детей что-то. И вот когда ты, ну, встаешь на их сторону, то ты начинаешь как-то, ну, по-другому ну, мыслить и по-другому вообще воспринимать, вот, даже из самого ребенка. То есть ты успокаиваешься, ты спрашиваешь его, задаешь вопросы, примеряешься себя, вот, примеряешь себя к той ситуации, которая есть, и совершенно все по-другому оно складывается.
Слушай, у меня вопрос такой, смотри, допустим, моя жена считает, что я там до безумия влюблен в нашу дочку, да? Ну, вот.
Это неплохо.
Да, наверное, неплохо, но она считает, что именно то, что я в нее там вот прямо, да, вот я над ней, что она мной крутит и вертит, как хочет, просто... Она болеет сейчас еще, да, куча у меня. Но я уже 3 недели сижу дома с ней. И вчера она меня просто изнасиловала, знаешь, хочу пиццу, и в итоге пицца приехала домой. Пицца приехала домой, ну вот самое разное. Я к тому, что, смотри, к чему я сказал, что там Фируза считает, например, что я слишком к ней, вот, ну,
Толерантен.
толерантен, да. То есть я бываю несправедлив по отношению к Тимуру. Из-за того, что я встаю на сторону Софии, опять же.
А Тимур тоже вместе с вами живет?
Ну, Тимур 16 лет. Это Артуру 22 с половиной года, да. Артур, Тимур и София у нас вот так вот. Ну вот, и как быть с этим, да? То есть один из родителей, неважно, мальчик или девочка, папа или мама, неважно, да? Он склонен там быть на стороне одного ребенка, ущемляя интересы другого ребенка. И может быть даже, неосознанно, то есть он этого не хочет. Я этого не хочу, например, да? Но так получается.
Ну, я думаю, что дети, во-первых, разные. Есть дети, которые требуют много внимания, есть мало. Вот есть ребенок, вот ты ему дашь лего, он берет это лего, и ему никто не нужен. Он будет сидеть с этим
Вот
лего,
Тим, вот Тимур, вот мой Тимур,
он
например,
будет
такой, да.
собирать. А если есть ребенок, который будет с этим кубиком бегать к твоей каждые 10 секунд. Понимаешь, я думаю, что здесь какое-то дифференцирование должно быть. Дети, во-первых, все разные, и всем детям по-разному нужно внимание. Этому больше, этому меньше. Но быть абсолютно одинаковым со всеми не получится. Потому что маленький вызывает ну, совершенно иные чувства, нежели большой. Да, вот у меня младшему 11, а старшему скоро 18 будет. Но они у меня вызывают разные чувства. Маленького мне хочется еще помять, а старшего, ну, он уже здоровый, он выше меня почти на голову. Куда его мять-то? Они вызывают у меня разные чувства. И я не чувствую себя виноватым, что я испытываю, ну, как вам сказать, разные чувства. И где-то, ну, например, к младшему у меня больше эмоциональности такой позитивной, а к старшему у меня больше осмысленности. И как это все вот это уравнять? И поэтому я думаю, что это нормальные процессы, о которых ты говоришь. Понимаешь? Потому что опять, например, ну, 16-летний съест 4 куска пиццы, а твоя принцесса съест один кусок пиццы. И можно сказать, ну что ты обделяешь девочку? Пусть она съест еще 3 куска пиццы, чтобы все было нормально. Ну, это, естественно, что пример такой не очень валидный, возможно, но так. Я думаю, что, ну, естественно, что нужно разговаривать со средним и спрашивать ему, ну, спрашивать его, ну, допустим, спросить его о том, что как ты себя чувствуешь, вот тебе не кажется, что я там тебя недолюбливаю, недосматриваю. Ну, не то, что прям, может быть, прямые такие вопросы, но я думаю, что ты как отец это видишь. Обижается на тебя ребенок или не обижается? Или наоборот, он хочет, чтобы ты ему не мешал. Есть папа, и то, что папа есть рядом. Вот понимаешь, у меня бывают такие моменты, когда мне нужно, чтобы человек был рядом со мной, но не надо, чтобы со мной разговаривать. Не надо вот меня отвлекать. Не надо, вот ты сиди со мной рядом, но ничего не говори, я буду читать. Но ты то, что ты рядом, это гораздо больше, если ты рядом и со мной разговариваешь.
Ты знаешь, он скорее обижается не на меня, в том-то и дело, что он скорее свою обиду, которая, по идее, должна быть направлена на меня, но по идее, он направляет на нее.
На девочку.
Да. Потому что как бы он вроде как не может себе позволить обижаться на меня. Я же папа любимый, да? Ну вот, при том, он правда, знаешь, я даже не способен оценить до конца там глубину его любви ко мне, например, потому что он, знаешь, иногда сейчас это меньше стало, но бывало чуть год назад еще и было чаще. Я могу уйти от компьютера или от телефона, и он там, знаешь, мне напишет в браузере, где вот набираем адреса, да, папочка, я тебя люблю, и уйти, знаешь. Я прихожу, а там написана такая штука, или там в Google Keep. То же самое, знаешь, я забуду телефон, он мне напишет такую штуку. Но он не может направить это недовольство на меня. Он направляет ее на нее.
А в чем это выражается?
Ну, вот как-то вот претензии, придирки, знаешь, это какие-то нелепые просто вот это все.
Ну, может быть, оно ее немного ревнует,
Ну, ревнует точно, да, ревнует, да.
потому что ты с ней больше времени проводишь, но тебе нужно тогда и уделять ему время, поставить это в расписание. Ты мне тут про одного очень важного человека рассказывал, что у него в расписании есть время. Когда ты ведешь, вот я детей забираю своих, например, от мамы, мы едем куда-нибудь где-то там поесть, пообщаться и так далее. Я там иду в колледж со старшим, обниму его, мы что-то поболтаем немножко, поговорим. Вот такие моменты очень важны для детей. Может быть, они не продолжительные, но они важны. Ты вот просто посмотри на свой там график, календарь, время. Если он будет получать от тебя плюшки такие эмоциональные, то он будет, возможно, спокойнее, и ему не нужно будет проявлять свои эмоциональные ямы на своей младшей сестренке. И он будет ее защищать и любить. Но я думаю, что он ее любит, с эмоциями
Я
может
думаю, что он
справиться.
стесняется своей любви к ней, на самом-то деле, чаще всего. Именно стесняется.
Но это твои предположения.
Да, это мое предположение, но мне кажется, что... Потому что были моменты, были и есть моменты, когда он к ней... Вот, знаешь, он расслабится, да, отвлечется, и они с ней очень классно играют вместе вдвоем.
Ну, такие же периоды есть? Есть.
И именно поэтому я думаю, что он стесняется своей любви, да, то есть я наблюдаю вот его моменты расслабления, моменты отвлеченности, когда он способен с ней играть легко, знаешь, как вот прям играть, да, то есть они там час играют. Это же так классно,
Надо
и...
помогать, чтобы таких моментов было больше у него, тебе. Способствовать этому. Настолки играть вместе, потом эти настолки могут перерастать во что-то еще и так далее.
Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши трансляции, друзья мои. Мы говорим о том, как научиться и вообще, что значит вставать на сторону ребенка. Юрий Пожидаев, наш психолог, сегодня нас консультирует. Но почему-то, к сожалению, мы иногда сваливаемся в обсуждение моих личных семейных проблем. Ну да, есть такая у меня привилегия, как у ведущего, приводить в
Надо
примеры.
в гости, надо уже в гости к тебе приехать и посмотреть воочию на твоих
Так
детей.
да приезжай, брат мой, приезжай, конечно,
Хорошо.
приезжай. Так, я почитаю комментарии. Секунду, почему-то ВКонтакте очень тормозит на моем компьютере сейчас, и мне не открыть комментарии пока. Очень печально. Ну ладно, хорошо, пока открывается, пока там растормаживается, все.
Ну, а следующая причина, почему так происходит. Первое, я сказал, что ребенок не понимает. Второй вопрос, это может быть ребенку плохо. Ему может быть плохо психологически, физически, он так реагирует, какие-то у него проблемы возникли, о которых родители, ну, может быть, не замечают или не считают их слишком важными. И поэтому ребенок огрызается, и поэтому ребенок там, ну, не хочет этого делать и так далее. Поэтому мы иногда не замечаем, что с ребенком происходит. Нам нужно достигнуть цели, и иногда достигнуть ее любой ценой. Например, в кружок какой-то ведем ребенка, он не хочет туда идти, но мы хотим, потому что у нас есть цель, потому что нам обязательно нужно, чтобы он там был, а ребенка там унижает, может быть, там какой-то мальчик или какая-то девочка, ему плохо там, но мы
Давим.
толкаем его туда. А причина в чем? Мы сейчас не на стороне ребенка стоим, мы сейчас стоим на стороне своего собственного эгоизма, своего собственного, может быть, какого-то пафоса, который нам очень важен и очень необходим. Ну, понятно, что подростковый период – это гормональные всякие всплески, залезки, которые есть, и это быстрая утомляемость, быстрое восстанавливание мости, ну и так далее. То есть иногда ребенок может быть клевый, иногда гиперактивным и так далее. На Теосе в формуле семьи очень много про подростков вообще программ, вы можете зайти и посмотреть. Но это тоже причина. Иногда мы не понимаем, что с нашим ребенком происходит, и мы начинаем его прессовать. Но это причина. Это причина. Пубертатный период, он достаточно непростой период. Иногда бывает так, что, ну, родители сами дают какой-то повод, да, для того, чтобы, ну, как-то мы провоцируем, да, ребенка. То есть мы обижаем детей, а мы этого даже не замечаем. То есть, ну, я никогда не забуду момент, это в моей жизни был момент, это было в клубе в сельском, и когда там что-то, какие-то конверты раздавали, премии какие-то, что ли, я не знаю. И дед этот конверт протянул типа мне, и потом он его забрал из моей, ну как потянул, я потянулся за этим конвертом, он его обратно забрал к себе, и все посмеялись, весь клуб, который, почти вся деревня, которая там была. Мне было лет, наверное, 11 на тот момент, ранний подростковый возраст, и я это очень сильно, ну, запомнил. И мне было очень-очень грустно от этого. И вот в данный момент мой дед, в частности, был не на моей стороне, наоборот, он меня подставил в какой-то степени, и я был осмеян. Вследствие этого могут быть всевозможные конфликты.
А тебе не кажется, Юрий Александрович, что иногда, когда мы встаем на сторону ребенка, мы потакаем его слабостям и там, ну, чему-то такому не очень хорошему? То есть мы встаем из жалости на сторону ребенка, но на самом деле это такая подножка в стратегическом смысле, да?
Ну, понимаешь, вот когда ты встаешь на сторону ребенка, это должно быть обосновано. То есть ты встаешь в том случае на сторону. Ну, опять, что такое стоять. Ну, опять, что такое быть на стороне ребенка? Быть на стороне ребенка это по-прежнему оставаться его отцом, его матерью. Это не значит, что ты отрекся. Ну, это вот это искать тот случай, который мы вначале говорили, хотя там уже было великовозрастное дитя.
Слушай, подожди, пожалуйста, помнишь, я тебе приводил пример один неоднократно в формуле семьи. С тобой точно я его не один раз приводил в пример, когда это реальная история, опять же, да, когда был там юноша, ну, мужчина, он был наркоманом, да, у него были ломки, и мама его возила сама к продавцу наркотиков, потому что не могла видеть его вот состояние. Вот это, ну, если видел людей в ломке, это страшное зрелище, на самом деле.
Я не видел, только помню фильм «Записки баскетболиста».
Но это страшное зрелище, когда человек ломает
Смотрел,
от
играл,
наркотиков, да. Я это видел воочию, да, неоднократно. Это жутко просто, жутко видеть, когда человек ломает. И вот мама, не будучи в силах это наблюдать, она отвозила своего ребенка к барыге и покупала ему наркотики.
Такие сложные
В каком-то смысле она тоже вставала на его сторону.
Ну, в какой-то степени, да. Ну, потому что, ну, если другого нет способа, как убрать эту ломку, то, наверное,
Не, есть способ как бы ждать. Надо, ну,
ну, есть
вот
способ ждать или есть
ждать и на
способ.
сухую переламывать, да.
Но это очень сложно, должны быть специалисты какие-то рядом.
Нужно терпение. Очень много терпения и хладнокровности для
Ну,
этого.
не все родители могут, поэтому такие сухие ломки лучше, чтобы не родители были рядом. Потому что все-таки материнское сердце, оно, наверное, скорее всего, сдастся. Потому что видеть, как твой ребенок, ну, он просит, умоляет, это очень-очень сложно. И вот в этом фильме, который я упомянул, «Записки баскетболиста», как раз там и показано, когда он пришел за деньгами к ней, она его выпроводила, и вот у него ломка это начинается, он сначала просит, умоляет, потом у него агрессия наступает, он бьется в дверь и так далее, проклинает ее. Но она не открывает ему дверь, она ничего ему не дает, она выставила в тот момент, она в какой-то степени встала на его сторону, но ну, как по другую сторону баррикад, будем так говорить. Но здесь она не выдержала. Здесь не то, что она смолодушничала, но опять это очень трудный такой, трудный пример, чтобы какую-то давать ему такую полноценную оценку. Опять, что там с матерью творилось? Это ее сложный выбор этический, понимаешь? Если бы она не дала, наверное, не отвезла ему, может быть, она бы еще хуже мучила. Это очень сложно. Я даже, знаешь, вот полноценно тебе и не могу так ответить на этот вопрос. Ты сам-то что думаешь по этому поводу?
Я думаю, касательно последнего вопроса, что мы иногда, ну, то есть я когда занимался всей этой работой социальной, да, я говорил мамочкам тогда, что у вас есть только один способ, ну, когда вот мы видим парня уже в крайней степени, он уже на системе сидит, да, один способ, он единственный, другого не существует. Вы должны понимать, что ваш сын уже умер. Он уже умер. И есть один шанс его спасти, это выставить его за дверь с вещами, с минимальным набором продуктов и с визиткой репцентра. Он в любом случае уже умер. Но если вы выставите его за дверь, то у него есть шанс, маленький шанс, на то, что он выживет.
Ну, ты дал алгоритм, по крайней мере, какой-то хотя бы. Вот у женщины, которая отвезла его, наверное, ничего не было. Ты же понимаешь, что вот эта зависимость и созависимость – это очень такой очень сложный предмет для рассуждения достаточно, да? Ну, у меня не было никого зависимого в моей жизни. Мне очень трудно рассуждать в этом ракурсе. Но я согласен, да. Когда есть подготовка, когда у человека есть способ, чтобы подарить шанс своему собственному ребенку, я думаю, скорее всего, он воспользуется. А когда такого шанса нет? Когда мать один на один с этой проблемой? И когда она созависимая, потому что она не принадлежит ему, она же тоже созависима от его зависимости. И она действует по определенному алгоритму, она не может вырваться из этого. И там нужна помощь и одному, и второму. Понимаешь? И поэтому здесь оценивать ее поведение с точки зрения этики и с точки зрения вставания, не вставания на сторону ребенка очень сложно. Потому что она тоже больной человек. И она зависит от его зависимости. Потому что, ну, ты понимаешь, если ему лучше, ей лучше. Если ему хуже, ей хуже. Она пытается ему как-то помочь. Это как жена алкоголиков. Но если ты занимался социальным служением, ты эти вещи все хорошо очень знаешь и прослеживаешь.
Как быть, если, допустим, давай мы отвлечемся от этой грустной темы алкоголиков-наркоманов, близко мне, но не очень близко тебе, да? Смотри, мамочка и папочка, у них есть ребенок, и у них есть разные понимания того, что значит вставать на сторону ребенка. Например, там, у меня были конфликты с моей женой такие, да, что касается Тимура, когда он был маленький. Я считал, что его нужно ставить иногда вот такие в экстремальные ситуации, да, чтобы он немножко как бы, ну, мужал там, смелостью обрастал какой-то, не знаю, там. Я не имею в виду, что он должен был драться, да, я в смысле вообще какие-то вот ситуации. Ну вот, а Фируза у меня нет, как бы, ну, типа, не трогай ребенка. Ну вот, как быть в этой ситуации? Кто прав, кто виноват, и как находить компромисс? Вот оба родителя в этой ситуации считают, что они встают на сторону ребенка. Оба.
Непростой вопрос, потому что это не должна быть какая-то договоренность, кто принимает последнее решение и несет ответственность за это решение. Потому что когда мы действуем не на основании наших эмоций, потому что, ну, женщинам, конечно, им кажется, что это жестко. Вот. Потому что, может быть, в их семье вообще там папа никогда не ругался, руку не поднимал. А в моей-то семье вообще все летало, в мою сторону летали разные предметы, например.
Ну ты и рос без родителей, получается.
Я рос у деда с бабушкой, а потом я 2 года был в интернате, 7-8 класс. И у меня воспитание достаточно такое, оно очень, ну, суровое, я бы так сказал. Особенно у нас была воспитательница в 8 классе. Да, мне такое ощущение, что она какая-то прапорщица прям была.
У меня в школе была, извини, пожалуйста, завуч по внеклассной работе, которая проработала всю жизнь в детской колонии.
Ну вот, она врачила кровати, кантики были не те и так далее. Это жуть какая-то была, это невозможно. Хотя я был уже 2 год в интернате, но такого воспитателя я не встречал. Я думаю, что здесь, ну, вы должны договориться. Вы как-то вот сесть надо, когда нет никакой ситуации, выработать алгоритм. И как бы не было Ферузе тяжело, или тебе, мы договорились, мы следуем этим договоренностям. Все, потому что иначе вы будете ссориться. Это будет отражаться на детях, и вы будете перетаскивать одеяло.
Банальный пример, знаешь, смотри, вот Артур, да, он когда вырос, мама говорила, что я научился плавать, я тебе в прошлом эфире об этом говорил, что я научился плавать раньше, чем ходить, да, ну вот, я там занимался в школе пиской зеры по плаванию, ну вот, и когда Артур родился, я его в ванне там окунал прямо, ну, вот, бросал в ванну, да, набирал ванну, бросал в ванну, он был новорожденный ребенок еще, ну вот, и он там как бы типа плавал. Это нормально, ну, абсолютно, то есть это как бы для меня это абсолютно нормально. А там были просто жесткие истерики, что я там топлю ребенка и все прочее.
Когда нужно просто уходить супруги и не видеть этого. Сказать, опять, прийти к такому решению. Я тебе доверяю, но если что, Влад, ты знаешь, да? Ну, ты знаешь, что я позвоню 02. Я тебе доверяю, я ухожу. Потому что, ну, это вот, ну, это то же самое. Я помню, мы привели Пашку, брать у него кровь из вены или откуда-то еще. Я эти вещи не могу терпеть, потому что когда у меня ребенок вот это орет, извивается, и я сразу стою на сторону ребенка, и это моя слабость. Я говорю: Наташа, ты держишь, ты сильнее в этом плане. Я ушел на первый этаж, я слышал, как он там орал, но я туда не шел, потому что я бы его освободил от этой медсестры. Понимаешь?
Угу.
Потому что я знаю, что я, я не смогу видеть, как он страдает и мучается, но это нужно. Ну, кровь-то нужно же сдать. Ну, нужно сдать, да, потому что там лечить его еще что-то нужно, этот анализ. Но я не выдерживаю. И мы договорились с женой. Она идет туда вместе с ним. Я там где-то, как слабо.
Не думал, что такое мягкотело, Юрий Александрович.
Ну, в некоторых вопросах я мягкотел. У нас у каждого есть где-то мягкие места.
Я шучу, естественно.
Нет, ну, серьезно. Я вот, когда боль причиняет, на мой взгляд, мне очень тяжело. Я сразу начинаю как-то... Мы потеряли, помню, старшего в магазине. Он ушел, он подумал, что мы уехали, и он ушел. Моя жена как будто впала в какое-то блаженство, улыбается. Ну, я не знаю, где он.
Слава богу, не было, и слава богу.
У меня паника, понимаешь, я по магазину, я ребенок потерял. Мы разные. Но алгоритм должен быть проговоренный, иначе вы так и будете. А потом...
У меня у Софии, знаешь, когда зубы чесались, она грызла мой палец.
Это зачем?
Ну, как бы ей, ну...
Хотелось.
Я как бы позволял это делать, мне было больно немножечко, но ей было легче, поэтому я ей позволял грызть мой палец. Она грызла, и вот так чесала свои десны об него.
Ну, у нас осталось чуть-чуть времени, давай я хоть объясню, как быть на стороне ребенка.
Хотя бы, за последние 3 минуты. Да.
Потому что нам нужно с тобой как какой-то ночный...
Мне кажется, что это эфир был, знаешь, двух тщеславных отцов, которые делились, особенно с моей стороны особенно.
Где мы тщеславны? Мы признались в своих слабостях, и все, где прячется, узнали, поэтому в таких ситуациях. Друзья мои, быть на стороне ребенка – это очень здорово, и понятно, что при определенных обстоятельствах нужно это делать, и ведь самое главное – но быть на стороне ребенка – это не значит идти у него на поводу. Вы тоже должны это понимать. Вот теперь чуть-чуть расскажу, что быть на стороне ребенка – это каким образом. Ну, во-первых, нужно отключить, насколько это возможно, отключить эмоции и спокойно разобраться, что случилось. Если вы эмоционируете, вот ведите себя за правило, что я разберусь тогда, с этой ситуацией, когда у меня уйдут эмоции. Погуляйте, попейте воды, водички, подышите, примите душ холодный со льдом, не знаю, там что-нибудь сделайте, но в любом случае нужно разбираться с таким достаточно трезвым рассудком.
Во-вторых, ну, помнишь, я тебе приводил пример Води Бокома в прошлый раз, опять же, или позапрошлый раз, Води Бокома, нашего брата во Христе, афроамериканского Води Бокома, который, когда у него были конфликты с детьми, он призывал, значит, свою жену, сам уходил, да, то есть, чтобы не агрессировать по отношению к ребенку, он звал жену, говорю: вот такая ситуация, ты разберись, а я ухожу.
Ну, это то же самое, как я отдавал ребенка...
Ну, вот чтобы мама, твоя жена, да, на кровь, да, да. То есть ты не можешь справиться с этой ситуацией, ты объясняешь ситуацию своему партнеру, супругу, сам уходишь, и вот он трезвый, неэмоциональный, уже в ней разбирается.
Да, конечно. Но если выясняется, что ребенок действительно виноват, тогда нужно сказать: в общем, я разберусь с этой ситуацией и обязательно разобраться. И при этом в этой ситуации, когда вы понимаете, что ребенок виноват, не нужно сказать: я его сейчас накажу, я его выпурю, я обязательно ему отрублю какое-то, причинное место какое-то, руки его, потому что они списывают, или что-то еще. И...
Я извини, пожалуйста, мы заканчиваем уже. У нас баронесса написала, наша зрительница постоянная, вот фраза про тщеславных отцов близка к истине.
Ну, не без этого. И последнее, надо дома обсуждать эти вещи, не на людях, с ребенком, не забывайте об этом, потому что это очень и очень важно.
Спасибо большое, Юрий Александрович. Друзья, немножко сумбурный эфир у нас получился сегодня, но тем не менее... Основная мысль, да, Юрия Александровича Пожидаева, нашего психолога, в том, что, конечно, нужно стараться отвлекаться от себя немножечко, да, и вставать на сторону ребенка, думать, как он смотрит на этот мир. Вот это слово «аккомодация» умное, которое мы произнесли, или там вставание на колени, да, способность смотреть на ребенка на его уровне, да, вот на уровне его глаз, это очень важное качество всех нас. Я надеюсь, что все вы, все мы, не все вы, все мы его обретем и будем вставать на сторону наших детей во имя справедливости и их интересов. Спасибо, всем пока.
Всего
Александрович,
всем
пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.